Глава 24. Головные лошади шли с ослабленными постромками, натягивая их только на подъемах. Мне казалось это несправедливым по отношению к коренникам. «Коренники делают всю работу», — пожаловался я Питеру. «Когда дроги в движении, они ничего не весят», — объяснил Питер. «Моя упряжка преисподнюю с корнями вытащит, если надо будет». «Подожди, вот нагрузим дроги бревнами, тогда увидишь, как все будут тащить». Занималась заря, и восток порозовел. На деревьях весело затрещали сороки. Мне казалось, что не может быть ничего прекраснее на свете, чем сидеть вот так позади упряжки лошадей ранним утром и слушать сорочью болтовню. С дальнего выгона раздался голос человека, кричавшего на собаку: «Назад! Назад!» «Это старик О'Коннор выгоняет коров», — сказал Питер. «Что-то он раненько сегодня. Верно, отправляется куда-нибудь». Питер задумался на минуту. «Едет в Солсбери на распродажу. Конечно, он собирается шарабан купить». В голосе Питера послышалось раздражение. «Чего ради ему вздумалось покупать шарабан, когда он должен мне 10 гиней за бревна?» Он сердито хлопнул вожжами по крупу лошади. «Но! Живей!» И, помедлив немного, сказал со вздохом: «Вот что получается, когда веришь людям. Он разъезжает в шарабанах, а я на дрогах». Мы проехали по пустынным улицам Балунга, когда взошло солнце, и вскоре очутились на проселочной дороге, вьющейся между деревьями, которые росли все гуще и гуще, и, наконец, мы въехали в лес, где уже не было изгородей. Пыль, поднимавшаяся из-под копыт лошадей, мягко оседала на наши волосы и одежду. Колеса задевали склонившиеся ветки кустарника, и дроги встряхивало, когда колеса попадали в выбоины. Мне хотелось, чтобы Питер начал рассказывать о своих приключениях. Я считал его человеком знаменитым. Он был героем бесчисленных историй, которые пересказывались везде, где люди собирались поболтать. «Бывало, — рассказывал отец, — в баре при гостинице кто-нибудь заведет разговор: что вы знаете о драках? Вот я видел, как Питер Маклеод дрался с Длинным с Джоном Андерсоном позади пивной в Туралле». И все с интересом слушали описание этой драки, длившейся 2 часа. «Да, — продолжал рассказчик, — Длинного Джона унесли еле живого». За всю свою долгую карьеру кулачного бойца Питер был бит лишь однажды, да и то, когда был так пьян, что едва держался на ногах. Один фермер, известный своим пристрастием нападать сзади, набросился на Маклеода, чтобы отплатить за давнюю обиду. Ошеломленный внезапностью и свирепостью нападения, Питер очутился на земле и потерял сознание. Когда он пришел в себя, фермера и след простыл. Но на следующее утро, еще до восхода солнца, Питер, к крайнему изумлению фермера, был уже около его скотного двора и, сжимая верхнюю перекладину забора сильными руками, проревел с покрасневшим лицом: «Ты сегодня такой же храбрый, как вчера! А ну, давай, выходи!» Фермер так и застыл, держа в руке ведро, до половины наполненное молоком. «Я не могу драться с тобой сейчас, Питер!» — заскулил он, взмахивая свободной рукой в знак полной капитуляции. «Ты ведь трезвый, ты же убьешь меня!» «Ты наскочил на меня вчера вечером», — заявил Питер, несколько озадаченный таким оборотом дела. «Попробуй положить меня сейчас». «Но ведь вчера ты был пьян», — возражал фермер. «Ты же на ногах едва держался. Я бы никогда не стал с тобой драться с трезвым, Питер. Я ведь не сумасшедший». «Черт побери», — воскликнул Питер, не зная, что делать. «Да выходи же ты, заячья душа!» «Нет, Питер, когда ты трезвый, я с тобой драться не стану, ни за какие деньги. Можешь обзывать меня, как хочешь». «А на черт-то мне это надо, если ты не желаешь драться?» — окончательно разозлился Питер. «Я тебя понимаю, — добродушно сказал фермер. — Ругань ни к чему не приведет. Как ты себя чувствуешь?» «Хуже некуда», — пробормотал Питер, оглядываясь по сторонам, как бы ища выход. Вдруг он устало облокотился на забор. Меня сегодня скрутило, как паршивую собаку. «Подожди, я сейчас дам тебе глоток», — сказал фермер. «У меня есть немного виски». Отец говорил, что Питер ушел домой в сопровождении хромой лошади, которую ему продал фермер, но мать утверждала, что лошадь была хорошая. Мне очень хотелось, чтобы Питер вспомнил какой-нибудь случай из своей жизни, и я сказал ему об этом. «Отец говорит, что вы деретесь, как молотилка, мистер Маклеод». «Неужто?» — воскликнул он, и лицо его просияло от удовольствия. Он подумал немного и потом заговорил. «Твой старик высоко меня ставит. У нас всегда найдется время друг для друга. Я слыхал, он когда-то был замечательным бегуном. На днях я еще раз на него посмотрел. Он вынослив, как чернокожий». И другим тоном. «Так он сказал, я умею драться. Так он сказал?» «Да», — ответил я и добавил, — «хотелось бы мне уметь драться». «Ты когда-нибудь тоже станешь хорошим бойцом. Твой старик умел дать сдачи, а ты такой же, как он. Ты умеешь принимать удары. Если хочешь чего-нибудь стоить, надо научиться принимать удары. Вот послушай, в какую переделку я попал с братьями Стэнли. Их было четверо, и все умели драться как следует. Я их не знал, но слышал о них. Один из них, кажется, Джордж, пошел за мной на заднее крыльцо и все время ругал меня, на чем свет стоит. А когда я предложил ему схватиться, он сказал: «Смотри, я ведь один из Стэнли». А я ответил: «Мне наплевать, что вас четверо. Подавай их всех сюда». Но как только мы сцепились, три его братца оказались тут как тут, и мне пришлось иметь дело со всеми четырьмя сразу. «Они все напали на вас одного?» «Ну да, все». Я начал наступать, бросил одного на землю, а когда он падал, поддал ему коленом в живот, и его сразу скрутило. Остальные трое здорово задали мне жару, но я все время старался бить ниже груди. Это единственный настоящий способ биться на кулаках. Старайся наносить удары как можно ниже. О лице беспокоиться не стоит. Если хочешь его разукрасить, успеешь сделать это, когда измотаешь противника. Я уперся спиной в стену и давай бить то правой, то левой. Пришлось-таки попотеть, но потом я свалил их всех и удрал. Игра не стоила свеч. Она чересчур дорого мне обошлась. Но победа была на моей стороне, да, черт возьми, — сказал он, с удовольствием отдаваясь воспоминаниям. Это была драка. Мы проезжали через большую поляну, расчищенную в зарослях. Полуразрушенный забор из срубленных тут же деревьев окружал выгон, где уже появились молодые побеги и кусты, свидетельствуя о том, что лес начал свое наступление. Заброшенная, поросшая травой тропа вела от подобия ворот к покинутой хижине, сделанной из коры. Тонкие молодые деревца уже отчасти закрыли ее стены своей листвой. Питер стряхнул с себя задумчивость и сказал: «Это дом Джексона. Сейчас я покажу тебе пень, о которой молодой Боб Джексон сломал себе шею. Лошадь понесла его и сбросила. А через 2 месяца старик Джексон обмотал себя цепью, которой привязывает валов, и утопился в пруду. Потом я покажу тебе пруд. Пень уже недалеко, вон там, ярдах 20 от забора. У него на груди была шишка с мою голову. Должно быть, угодил прямо в пень». «Куда же этот пень девался?» Питер поднялся во весь рост, внимательно всматриваясь в выгон. «Вот он! Тру! Стойте! Стойте, черт вас побери!» Лошади остановились. «Вон на той стороне! Видишь? Около засохшей акации!» «Стой!» — закричал он на лошадь, нагнувшую голову, чтобы пощипать траву. «Я должен взглянуть еще раз на этот пень. Пойдем, я покажу тебе». Мы перелезли через забор и подошли к обугленному пню с торчавшими остатками корней около поросшей травой ложбинки. «Говорят, он ударился грудью об этот, а головой о тот корень». Питер указал на 2 заостренных, как пики, корня, торчавшие из пня. «Его лошадь... Стой, где она понесла?» «Вон она поскакала туда. — он описал рукой полукруг, охватив часть выгона. «Немного в сторону». Потом повернула у этого дерева, пошла кругом, видно, проскакала мимо тех папоротников, и затем вот по этой лужайке. Она испугалась пня и понесла. Он отошел шага на 4 от пня и с секунду измерял глазами расстояние. В этом месте он слетел с лошади. Тут она бросилась в сторону. Питер указал рукой в сторону плетня. И упал он направо. Питер помолчал с минуту, пристально глядя на пень. Он так и не узнал, что его убило. Когда мы вернулись к дрогам, Питер рассказал мне, что старик Джексон стал каким-то странным после смерти сына. Не то чтобы свихнулся, а как будто разорился, все время грустил. Когда мы подъехали к запруде, Питер снова остановил лошадей. Вот здесь, у того берега глубоко. Пруд теперь, конечно, зарос. Он пошел прямо туда и уже не вернулся. Его старуха и младший сын сразу уехали после этого. Она страшно убивалась. Сейчас тут и соломинки не найти, чтобы трубку прочистить. Я приехал с телегой, погрузил все ее вещи и отвез их в Балунг. Ей-богу, когда она меня увидела, у нее прямо лицо посветлело. А когда я уезжал, она не выдержала. Я сказал ей, что старик Джексон был настоящий человек. Но моя старуха говорит, что от этого ей еще горше. Не знаю. Он тронул лошадей, потом сказал. Говорят, что если человек утопился, значит, у него в голове какой-то винтик сломался. Может, и так, не знаю. Только старик Джексон был не такой. Он был хороший человек. Ему и нужно-то было всего, чтобы приятель сказал «не падай духом», и он выправился бы. Беда в том, что в тот день я как раз уехал подковывать лошадей.